Средь бела дня с Константином Киреевым.
Во Владимире 13 часов 20 минут. Областное радио продолжает работу в дневном эфире. Сегодня 25 января, Татьянин день, день всех студентов российских. Но именно в этот день в Москве 80 лет назад родился человек, чье творчество позже назовут крупнейшим явлением в нашей культуре. Этот голос нельзя не узнать или с кем-то перепутать.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю.
Поэт, актер театра и кино Владимир Высоцкий. О его творчестве мы поговорим сегодня с писателем Владимиром Забабашкиным. Добрый день, Владимир Юрьевич.
Добрый день.
И с вами, уважаемые слушатели. Может, кому-то из вас доводилось побывать на его спектаклях или концертах? Может, вы провожали его в последний путь в Олимпийской Москве? Позвоните, поделитесь своими впечатлениями и воспоминаниями. 80 лет со дня рождения и 38 лет в этом году, как его не стало. Телефон прямого эфира 35-31-33, 35-31-33. Вот лично я впервые услышал песни Владимира Высоцкого в Одессе. Мне было тогда лет 12-13, приехали мы с родителями на свадьбу к моему двоюродному брату. Свадьба была в квартире, молодежь ушла в одну из комнат. Ну, они, конечно, были постарше ребята, и кто-то включил магнитофон с его записями еще на катушках. Вы представляете, одесская свадьба, на которой слушают песни Высоцкого. Это были 70-е годы. Почему-то мне тогда запомнилась песня о мазах. «Дорога, а в дороге маз, который по уши увяз». Владимир Юрьевич, а вы когда впервые услышали?
Ну, это было... Я услышал Высоцкого еще в глубоком детстве. И первая песня, которая была... Это вот «В королевстве, где все тихо и складно». Песня о диком вепре. У меня отец любил... Высоцкого, крутили тоже на этих катушечных магнитофонах.
Ну, других-то не было.
Да, и мне очень тогда сразу это все понравилось. А потом жизнь села меня с ним реально. Я учился в Бауманском институте и был там администратором, который должен был возить актеров. То есть я актеров привозил, с ними находился, если нужно, пил чай, если нужно, что-то другое пил тоже. Это входило в обязанности. Ну, и потом их, так сказать, отправлял обратно. Машин тогда не было никаких, заказывали такси. Возил я очень многих. Бауманский всегда был фрондирующий такой вуз, поэтому туда приглашали тех, как обычно на открытых сценах обычно не было. Это вот джазы, где сегодня ты играешь джаз, а завтра музыку продашь.
Родину продашь.
Да, родину продашь. Были, значит, это самые джазовые посиделки. Возил я «Арсенал», возил я и Гутмана, возил я Слободянька, джазового пианиста, и актеров различных, в частности, Высоцкого. Обычно он приезжал один.
Год вот. Помните, какой первый раз встретились?
79-й год.
То есть это вот уже незадолго...
Да-да-да, это начало 79-го года. Где-то, ну да, начало 79-го года. Его, значит, там ездили вот эти трое, втроем обычно ездили, это Смехов, Фарада и Филатов, а Высоцкий всегда один. С гитарой в чехле, у него такая сумка кожаная, всегда была через плечо, он ее носил. Вот. Значит, ну вот, и, собственно, мы с ним и разговаривали, и чай пили, так сказать. Ему обычно давали бутылку коньяка вдогонку. Он не принимал во время спектакля, ни в перерывах, ни до, ни после. Просто бросал ее в сумку, пил чай с конфетами. Конфеты он очень любил, он сразу полпачки съедал, вот самое интересное.
Шоколадные или карамельные?
Шоколадные конфеты. Вот. А чая тогда, этих чайников всех не было, вот этих всех. Была банка с кипятильником и заварочный чайник. Вот в этой банке я чай кипятил воду, потом заваривал, мы, значит, пили.
И чай индийский со слоном, да?
Ну, я уж не помню какой-то. Да, скорее всего, чай индийский со слоном, я детали не помню.
Понятно. Вот так и познакомились, в общем-то.
Да, так я и познакомился. Потом я его возил, значит, я его забирал с театра, забирал с квартиры на Малой Грузинской. И, значит, один раз...
То почему... ли большая грузинская или малая?
Малая грузинская. Да. Почему-то, так сказать, с дома архитектора. Квартира большая была, ее дали в 95-м году им с Влади, и можно понять, какой уровень покровительства был у Высоцкого, потому что...
В каком году дали?
85-м. Фу, 75-м году, естественно. Там,
торопитесь, не торопитесь,
Владимир. Да, в 75-м году, да. Какой уровень покровительства был? Потому что получить в центре Москвы вот такую большую квартиру, 100 с лишним метров, это где-то уровень, дай бог, председателя Моссовета, а может и выше.
Вот Высоцкий в театре. Сейчас услышим один фрагмент, это монолог «Хлопуши».
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека, я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, за буйство и удаль, я 3 дня и 3 ночи.
На спектакле или на концерт к Высоцкому было большой удачей. Вот вам повезло, как я понимаю, очень даже сильно. То есть вы, наверное, пересмотрели весь репертуар.
Нет, я не смотрел. Весь таганский репертуар я не смотрел.
Нет, его репертуар.
Его весь, потому что актеры имели право давать контрамарки кому хочешь. То есть он мне на свои спектакли давал контрамарки, на чужие он дать их не мог, у него не было.
Ну да.
Вот. Поэтому я, да, смотрел «Жизнь Галилея», «Пугачев», 10 дней, которые потрясли мир, ну, естественно, и Гамлет.
Вот. Сколько раз, хочется спросить, вам повезло? Ну, я имею в виду на Гамлет. Один раз или...
Да, я один раз ходил, и все, зачем мне много-то? Я, так сказать, еще там...
Я знаю людей, которые могли и 8 раз смотрели, некоторые
нет,
по 10.
Нет, я еще туда друзей подсовывал.
А, ну, ты делился, да?
Делился возможностями, да. Так что вот... Вот, и, значит, что еще хочу сказать? Что Высоцкий, он говорил, вот, в отличие вот от его поэтических вот этих вывертов, он там в поэзии много себе позволял, на правильном таком академическом русском языке. Никаких у него вводных слов не было, там, значит, как бы сейчас вот очень принято, как бы.
Типа, говорил очень правильно. Да. Кстати, не было слов паразитов, да?
Не было слов паразитов. Кстати, глаза у него никогда не смеялись. Вот что самое удивительное. Он мог улыбаться, у него были какие-то, так сказать, ну... Никогда не смеялись. Он смотрел на тебя, как на какой-то объект. Вот так, как будто изучал. Просто смотрел вот так вот, как изучал. Он много, так сказать, любил поговорить, но говорил в основном о том, о чем болит. У кого чего болит. Вот я, в частности, в то время снимался как раз фильм вот «10 дней, который изменить нельзя». И как раз он тогда... Вот,
«Место встречи».
«Место встречи изменить нельзя». Да. «Место встречи изменить нельзя». Он тогда участвовал в съемках, был очень увлечен. Тем более, он был... Говорухин уезжал, когда он там заменял режиссера.
Да, несколько сцен он там действительно поставил. Вот, да, это правда.
Заменял режиссера. Но единственное, что запомнил, он называл Говорухина диктатором. Говорухина привел Высоцкий, между прочим, в этот фильм. То есть он настаивал, чтобы Говорухин как бы отплатил.
Взялся за Вайнеров, да?
Да, он оплатил, так сказать, потому что Говорухин его взял вот вертикаль сначала, а Высоцкий, так сказать, ему отплатил добром. И его, так сказать. Ну, а Говорухин, да, когда стал режиссером, он стал диктатором, как любой режиссер.
Ну, кстати, сам Владимир Семенович говорил, потому что, говорит, кино – это режиссерское искусство. Поэтому вот. Неудивительно, потому что...
А он хотел снять потом «Зеленый фургон».
Да, он, кстати, был даже утвержден.
Но не успел.
Но не успел.
Про него тоже он говорил.
Владимир Юрьевич, вы с ним как были? По имени, отчеству, на ты, на вы?
Нет, он не любил отчество, он просто называл, чтобы его Володя звали, но на вы его называл.
Потому что все-таки и разница в возрасте, и все-таки...
Ну, разный уровень вообще.
Где он, где я, да?
Кстати, да, я ему задал дурацкий вопрос как-то. Тогда я к литературе никакого отношения не имел, вообще не думал иметь. Я его спросил, а для вдохновения вы там принимаете там алкоголь? Он на меня как на дурака посмотрел, сказал, что это можно при алкогольном, так сказать, опьянении, может по вдохновению только чудить. Вот.
Даже не писать стихов.
Нет, упаси Господь, это я понял много лет спустя.
Вот все-таки, вот пересмотрев весь репертуар театральный Высоцкого, самая запоминающаяся для вас, какая его роль на сцене? Потому что многие говорят, в общем, даже, может быть, у некоторых и не Гамлет, а некоторым нравился и Галилей больше.
Ну, мне смешно, вот как раз было 10 дней, которые потрясли мир, где он играл Керенского, вот эти очечки его, вот эти вот чудные. Ну, вообще, я как-то не разделял просто. Я его воспринимал всегда как Высоцкого в любой роли, и мне было, в общем-то, не могу сказать, что лучше, что хуже.
Это же еще зал Таганки маленький, да, был?
Да, тогда как большой Таганки не было.
Сидели-то, наверное, на стенах,
что называется? На стенах? Нет, в проходах сидели на приставных стульях. Вот когда контрамарка, там мест не выдавалось. Там
то это входной в Московском входной, театре, да?
Но там иногда удавалось и где-то там пристроиться.
Я просто еще несколько слов скажу о работе Владимира Семеновича в театре. Артист начинал с эпизодических ролей и выходов в московских спектаклях «Добрый человек из сезона», «Герой нашего времени», «10 дней, которые потрясли мир», «Антимиры», «Павшие живые». Первой заметной главной ролью Высоцкого стала «Жизнь Галилея». Это 66-й год. В последующие годы актер создал образы Маяковского в спектакле «Послушайте, хлопуши», чей отрывок мы слышали, откуда, вернее, слышали отрывок. Ну, конечно, «Гамлет», «Свидригайлов. Преступление и наказание». Это уже 79-й год, это последняя его роль в театре. Также на таганской сцене он сыграл Лопахина в «Вишневом саду». За роль Галилея Высоцкий получил диплом первой степени на фестивале «Московская театральная весна» 69-го. Спектакль «Гамлет» в 1976 году был удостоен гран-при на фестивале «Битеф» в Югославии. А после смерти уже актера, его коллеги и Юрий Петрович Любимов поставили спектакль «Воспоминания Владимира Высоцкий». Вот как критик оценивал его работы. Владимир весьма подробно рассматривалась в прессе созданная роль Хлопуши, опять же, чей отрывок мы слышали. Рецензенты отмечали поэтичность и огневой темперамент персонажа, называли героя воплощением стихии мятежа, подчеркивали умение Высоцкого донести до зрителей самую сокровенную суть проблемы. Это вот что касается театра. На ваш взгляд, была бы «Таганка» таким же знаменитым театром без Высоцкого?
Ну, наверное, была, но он, в принципе, так сказать, коллектив там достаточно был интересный. И сам Любимов, режиссер, в общем-то, уникальный, выдающийся. Ну, а Высоцкий, это было, так сказать, это было украшение театра, это вишенка на торте.
Хотя я знаю, что в некоторых спектаклях он не был задействован, ну, например, в том же «Мастере и Маргарите» он там не играл, а тем не менее народ... Двери-то выносил.
Вместо Хмельницкого он Воланда мог бы сыграть спокойно.
Да он мог бы кого много сыграть.
Вообще. Ну, Воланда, да. Ему больше всего подходило.
Но все-таки «Таганка» была Любимовским театром, а не театром одного Высоцкого.
Да, это Любимовский театр, конечно.
Мы сейчас делаем короткий перерыв на рекламу, после чего продолжим наше общение. 35-31-33 наш телефон прямого эфира.
Средь бела дня с Константином Киреевым.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня 25 января. 80 лет исполнилось со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта-актера театра и кино. И о его творчестве мы говорим с человеком, который лично был с ним знаком. Это писатель Владимир Юрьевич Забабашкин. Телефон прямого эфира 35-31-33. Если вам есть что сказать о творчестве Владимира Семеновича, милости просим, набирайте этот номер и поделитесь своими чувствами или, может быть, воспоминаниями. Может, вам тоже довелось увидеть его на сцене театра или быть на его концертах. А мы переходим к теме «Песни для кино». Если открыть собрание сочинений Высоцкого и раздел «Песни для кино», то напротив многих пометочка стоит: фильм не вошла. Причины разные. Но хозяин фильма режиссер, опять же, диктатор, да, как он говорит. Но вы согласны с тем, например, что некоторые песни были сильнее фильмов, и поэтому в фильм не попали?
Ну, вообще-то да, потому что песни Высоцкого просто ломали фильм. Просто его ломали. Поэтому чисто как режиссер он все-таки хочет фильм сам снять, а не фильм-то по творчеству Владимира Высоцкого. Поэтому он его ограничивал.
То есть фильм не должен быть иллюстрацией к песням, да?
Да, вот, конечно.
Вот чего боялись,
конечно.
Да?
Поэтому у него там он писал по 10 песен, а входили полторы, допустим.
Да.
Вот. И он назвал не зря диктатором Говорухина, потому что он ему вообще, так сказать, отказал в каких-либо песнях. Он хотел «Вместо встречи изменить нельзя» песню «Давайте выпьем за тех, кто в муре», а Говорухин сказал: нет, это не надо. Единственное, что он уже заставил его вот этого вот Вертинского про «Лилового негра» спеть. Ну, он уже, это уже Говорухин. Хочешь спеть, давай вот это спой, значит. Вот так вот было с его песнями.
Да? Ну, наверное, все-таки, на мой взгляд, Говорухин поступил правильно. Потому что это был бы уже не Жеглов, это был бы Высоцкий. Нет, это был бы Высоцкий, только в милицейском кителе.
Но, с другой стороны, это самое... Братья Вайнеры-то, они образ-то Жеглов вообще-то под Высоцкого конкретно писали. Как они потом писали.
Хотя, честно говоря, Высоцкому в это время было уже 40, а по книге-то Жеглову и 30 нет.
Ну, здесь возраст.
И Шарапу, потому что они только после войны приходят, они молодые там ребята, в общем-то.
Возраст они при чем, конечно.
Нет, ну просто говорю, в книге, и они очень молодые. Но просто они действительно Вайнеры видели именно. Ну,
по крайней мере, они так сказали.
Да, они так сказали. Ну вот, конечно, много чего и не дали Владимиру Семеновичу и сыграть. Да, ведь тоже он, не все же кинопробы оканчивались очень хорошо. Его не брали, потому что многие боялись его снимать. И получалось, что несыгранные роли зачастую воплощались в песнях. Да. Еще одна тема, мимо которой пройти никак нельзя, это военные песни.
Да, военные песни у него были, то есть многие...
За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход.
Высоцкий считал, что поздно родился, все подвиги остались на войне. Отсюда и появились, наверное, такие строчки: «Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться, я почел бы за честь. Но хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого? У кого она есть?» Без военных песен как-то совершенно тоже его творчество представить полностью невозможно.
Да, еще были у него песни не только военные, то есть не то, что военные, его считали вообще, что он воевал, некоторые люди.
Ну да.
А то, что, допустим, «Баллада о детстве», он буквально вот в этой песне целую эпоху описал. Кстати, там тоже есть вот это, что...
Народ зажигалки тушил?
Да, нет, момент-то? Это самое, хотели мальчишкам...
Ребятишкам, да, хотелось под танки, да?
Хотелось под танки, да.
Так не досталось им даже по пуле. Да. В ремеслухе живи да тужи, не дерзнуть, не рискнуть.
Но рискнули из напильников делать ножи, да. То есть там тоже это есть.
Они воткнутся в легкие от никотина, да. Черные по рукоятке легкие, трехцветные наборные.
Кстати, эпоху, так сказать, там пару куплетов выброшено про эту миллионершу.
Да, спекулянтка была номер первый. Да, и ни
эпохи.
Черта, ни бога, ни труся.
Жизнь не могли быть миллионеры, да, в Советском
жизнь
Союзе.
Жизнь закончила миллионершей, Пересветова тетя Маруся.
Зло умерла, да?
А упала так возле двери, некрасиво так померла. И говорит, нажива как наркотика, не выдержала этого. Богатенькая тетенька Маруся Пересветова.
Ну,
было, да.
Убрали
он,
нельзя
он, было. Да, он, да, это все убирал. Вот. Вообще, песни Высоцкого... Некоторые называют «Энциклопедия жизни Советского Союза 60-х, 70-х годов». Наверное, нет темы, которую бы он не затронул.
Да, он, так сказать, практически все темы. Он, в общем-то, не был никаким диссидентом. Он философом больше был. Во Франции, так сказать, ему предложили как-то, так сказать, там что-то выступить против Советского Союза. Он сказал, что там много недостатков, но с вами это я обсуждать не буду. Вот, поэтому он не был диссидентом. Ну, так сказать, он был несколько неудобным, хотя, как он пел, как, «Меня зовут все большие люди, чтобы я им пел
«Охота на волков».
И надо сказать, что у него были высокие покровители, которые его, так сказать, спасали из многих жизненных ситуаций. Кстати, когда завели уголовное дело по левым концертам, то администратора посадили на 7 лет, а Высоцкого даже допрашивать не разрешили. Просто был звонок, сказали: «Отпустите, забыть». Вот. И там много всего. Марина Владимировна в коммунистическую партию вступила, чтобы замуж выйти. Нельзя было на француженке жениться. Ей предложили. Она, а что женщине? Она любила человека. И Все равно было куда вступать. Она вступила.
Общество советско-французской дружбы еще было там.
Вот, то есть его как-то вели. То есть, с одной стороны, на публичную, так сказать, сцену не выводили. И даже, так сказать, как-то поэтом никто не называл, актер. И даже в «Некрологе» в «Вечерней Москве» написали, и что это актер умер.
Театр на Таганке,
да? За что через два дня директора, главного редактора сняли это «Вечерней Москвы».
Да, и еще было, по-моему, один «Некролог» был.
В литературной где-то в России,
что ли? Или в Советской России где-то. Где-то так. То есть, до...
Но он был там актер, а не поэт.
Понятно. Ну вот, что называется, это вот действительно от севера до юга и от квартиры Вани с Зиной до шахтеров. В общем-то, все темы были им.
А, кстати, ведь вот и любопытный момент, что когда его похоронили, что на флоте спустили, так сказать,
флаги?
Приспустили государственные флаги. Я не знаю, в честь кого так было. И кто такую команду дал вообще-то?
Ну, я говорю о похоронах чуть позже. Про флаги я, правда, честно говоря, не слышал.
Я говорю про всеобъемность всего.
Еще такая есть группа песен. Это спортивные песни. Он хотел их написать 49 штук по количеству номеров в спортлото, как он сам говорил. Кстати, он был неплохим спортсменом, старался поддерживать хорошую физическую форму.
Он столько в руках делал, да?
Да, любил произвести впечатление на девушек, поднимаясь на руках или по лестнице, или делая сальт. Высоцкий мог даже станцевать несколько па на вертикальной стене. Вот интересно, что бы он написал сегодня по поводу ситуации с нашими спортсменами?
Я бегу-бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя ни крошки. А может, вот пока я бегу, я гулять хочу, укуривать и мошки. Так нет, я бегу-бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг.
Вот вроде простая шуточная песня, но ведь она, как многие шуточные песни, со вторым дном, что называется. Они, все его песни шуточные, они с подтекстом. Вот интересно, что бы он написал сегодня про наше состояние олимпийской сборной, которая должна ехать в Корею?
Ну, наверное,
даже не под своим флагом.
Ну, наверное, бы очень жестко написал, я так думаю.
Так.
Он вообще-то патриотом был.
Кстати, в 85-м году, или в 86-м году, когда началась у нас борьба, да, с этим, с пьянством и алкоголизмом, искорением самогоноварения горбачевское, все тоже думали, а что бы интересно написал Высоцкий про эту кампанию. Тоже было бы, наверное, интересно послушать, но этого мы никогда уже, к сожалению, не узнаем. А вот все-таки, на ваш взгляд, Владимир Ильич, почему все-таки был так популярен? Причем у всех слоев советского общества, от министров до, как бы сейчас сказать, правонарушителей.
Ну, надо сказать, что это один из редких поэтов, который взбаламутил всю нацию. Вот он взбаламутил просто всех. Потому что вне зависимости от того, и большие люди его, так сказать, слушали «Охоту на волков», и простые люди, так сказать, его слушали везде, и крутили, десятый, пятый. Ну, просто он цеплял вот за самые такие струны русских. Именно русских. Вот это самое. То есть, вот, потому что переводить его невозможно, я не знаю, это можно.
Ну, русских имеется в виду всю территорию Советского Союза, да?
Да. Кто владеет русским языком, русский, кто владеет русским языком, кто понимает, так сказать, что он вообще хотел сказать. И он говорил настолько точно, так сказать, определял явление очень точно и осмысливал ее философски, что действительно это затрагивало каждого. И много было примеров, когда он где-то был, вот то ли на КамАЗе там, и по улице шел, и по всей улице магнитофоны включили, так сказать, его честь.
И как Спартак, как писали, говорит, как Спартак в городе, да, вот это?
Да.
То есть умел задеть, да?
Да, умел задеть за струну, да. Вот. Один из редких, кто, редко кто так.
А вот есть у нас на телевидении такой проект, он называется «Чужая колея», который посвящен ему же, его творчеству, и когда выходят разные исполнители, довольно популярные, и исполняют эту песню актеры и певцы. И я очень часто слышал, что не идет, не слушается это дело. При этом люди, собираясь до сих пор там в узком кругу, дома за столом, могут петь под гитару песни, все слушается для них. Как выходит кто-нибудь, я уж не буду называть фамилии, начинает петь известнейшая песня, ну, все уже знают, и ты чувствуешь, что это не то. Один раз я слышал, когда было то, это Евдокимов пел песню «Ныне покойное царство небесное», а у соседа пир горой и гость солидный налитой. И больше я вспомнить ничего не могу. Почему?
Ну, вот мне еще группа понравилась, как его «Черное надежное золото», шнуровская группа спела с духовыми джазовым варианте, так сказать. Мне так на одной из этих тусовок. А почему нельзя спеть? Ну, после него это бессмысленно, потому что всегда хуже будет. В любом случае, может, даже это чисто технически лучше было исполнено, все равно будет хуже, потому что это пел не Высоцкий. Как раз песню Высоцкого мог петь только Высоцкий, больше никто.
Понятно. Ну, вот теперь о печальном, да? Это... О смерти и о похоронах. Вы там тоже были, что называется.
Да. На да. Я жил на Таганке, в 100 метрах, на улице Большой Коммунистической. И вот я вышел на улицу, какая-то суетень такая идет, что такое случилось. Умер Высоцкий, я пошел к театру. Тогда еще народу там так было. Ну, ходили люди, только вывесили вот это вот.
Его... Табличку, да?
Эту табличку вывесили, венки там лежали, в общем. Ну, а потом через 3 дня состоялись похороны. Народу еще было полно. Там с Таганской площади 6 улиц, эти улицы все забиты были. Конная милиция сновала там, потому что чисто так им...
Затопчут, называется.
Затопчут или прибьют ненароком. То есть невозможно было в этой толпе. Вот. Камеры отворачивали, не давали снимать. Давали снимать только иностранцам, этим давали.
Да.
Вот. А заворачивали камеры, не давали снимать. Было 2 этих каких-то несчастных пазика, катафалк таких задрипанных, надо сказать. Вот. И вот так вот они пошли, когда к кладбищу. Народ так расступался, как-то умудрялся расступаться, и потом, значит, смыкался за этими пазиками. Кстати, не знаю, правда, неправда, но рассказывают, что Кобзон ему место на кладбище выбил, принес большие деньги, предложил директору кладбища. Он, значит, сказал, не решай вопрос, он сказал, отнеси тому, кто решает. Видно, решили. За деньги, не за деньги, может, нравился Высоцкий просто. Поэтому такое ему престижное место в самом, так сказать, начале. Потом Рукавишников вот этот памятник сделал. А сначала там просто гора венков, просто неимоверный холм. И гитара там лежала. Кто-то гитару положил. Вот это вот самый первый день похорон.
Ну, Кобзон говорил, что кладбищенские работники отказались брать деньги.
Ну, он сказал, отнесите, кто возьмет и сделает. Уж не знаю, как там
дальше. По крайней мере, он говорил, что с него не взяли.
По крайней мере, эта история ходит.
Да, история, в общем-то, ходит. Марина Владия, вспоминая в разговоре с кем-то, говорила, я была на похоронах министров, на похоронах королей, я никогда не видела такого...
Раньше у Сталина.
Ну, она, Сталин не король, она не была на его похоронах. То, что она видела, говорит, никто.
Кстати, я
никого так не провожали в последний путь.
Да. Кстати, вот в квартире был, Владь там не был, не знаю, где она была.
Ну, мало ли, вышел человек, да и
нет,
все.
Нет, ну,
да.
Просто во Франции, наверное. Владь, я не видел лично.
Ну вот, и, наверное, уже под завершение я хочу процитировать Леонида Филатова и его коллегу, кто играл с ним в одном театре. Вот что сказал о нем Леонид Филатов. Это уникальный организм, именно целостный организм, потому что он содержал в себе мощного поэта, человека, который знает по себе, что такое посидеть над листом целую ночь. Он настолько уважал слово, что не мог пробарматывать. Поэтому у Володи такие замечательные записи. Качество пленки ужасное, а слова округлые, точные, внятные, ясные, договоренные до конца. Или место встречи. Он проговаривает очень внятно и быстро огромную фразу, и вдруг какой-то удар, когда он говорит «Шарапов». И в этом невероятная мощь. Это продукт Высоцкого, оратора и поэта. Разработанная глотка, разработанные губы. Не случайно он был таким замечательным характерным артистом. Об этом мало кто знает. Как он показывал разные типы, национальные говоры возможны. У него была просто бездонная шкатулка образов, которую он нигде практически не сыграл. Только в песнях. И я хочу задать завершающий вопрос. Есть незаменимые?
Есть очень трудно заменимые, которые заменяются столетиями или тысячелетиями.
Понятно. А я думаю, что это незаменимое и есть.
Ну да, или очень долго заменяются.
И на этом мы прощаемся с вами. Режиссер Юрий Пискарев, писатель Владимир Забабашкин и ведущий Константин Киреев. До свидания.
До свидания.
корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.